решили еще сделать продолжение курса по христианству. Это будет с 26 по 28 февраля. И вот, да, 26, 27, 28. Из-за этого перенесется одна лекция по философии, но мы что-нибудь придумаем. Вот это будет христианство в историческом развитии, соборы, разделение, поиски догматической адекватности. Ну а сегодня продолжение, завершение нашего первого трехдневного курса. Я приглашаю Андрея Борисовича Зубова.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад вас видеть. Вот видите, как неожиданно получилось, как бы с двух сторон. Я сам, готовясь к сегодняшней лекции, ясно понимал, ну, конечно, я не успею охватить весь материал, но очевидно совершенно. Это было совершенно ясно мне, как быть. И тут вы мне пришли на помощь, сказав, что ну, вы хотите еще. Так что, хотя это, не скрою, мне это трудновато, вот эти три лекции подряд, это тяжелая довольно работа, но очень приятная в вашем обществе. Понимаете, ведь тяжесть работы не от того, что она объективно тяжела, а от того, что плохое окружение, тогда она тяжелая. А в вашем окружении всякая работа легкая, приятная. И я уже выключу свой телефон, кстати говоря, если кто-то забыл, выключайте свои. И тогда мы все, в общем, я надеюсь, более-менее успеем. Значит, сегодня я надеюсь завершить разговор о Новом Завете в целом. То есть мы посмотрим с вами, вот что есть тот канон, который собрала Церковь. А дальше мы посмотрим, как этот канон, вот на следующих лекциях, будет развиваться, к сожалению, разделяя христиан. Где-то уточняя какие-то категории и понятия, то есть решение вселенских соборов, символ веры, выработка идей таинств, да, церкви. Вот все это будет там, в конце февраля. Тогда все получится. Тогда мы успеем. Я вот специально с собой ношу и греческий Новый Завет тоже, потому что вы увидите, что есть какие-то термины, и мало ли у кого-то возникнут вопросы, и, может быть, придется не только с русским, но и с греческим оригиналом работать. Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы с вами завершили разговор на вот том парадоксальном факте, который удивительно отличает христианство от... И вообще не христианство, а вот Новый Завет, историю Христа, от большинства повествований о великих и славных людях. Ну, посмотрите, если мы рассматриваем, скажем, ислам и Мухаммеда, мы видим, что сначала непризнание, гонение, изгнание из Мекки в Медину, а потом постепенное бегство, вернее, из Мекки в Медину, потом постепенное... Постепенный рост популярности, общий арабский лидер, политический вождь умирает в славе, и после него, значит, ислам распространяется дальше. Будда, Сиддхартха Гаутама, ну, собственно говоря, то же самое, понимаете, изгнанный, ушедший из своего царского дома, подвязающийся у разных аскетов, разных школ, ищущий истину, постепенно вокруг него собираются ученики, он становится славным, известным и умирает, ну, об этом поговорим в истории буддизма, но умирает, в общем, на руках своих учеников, в славе. Ну уж про достойных, хороших политиков, про былинных каких-то героев и говорить нечего. Здесь вот один из аргументов в пользу того, что это не выдуманная история, это то, что здесь все происходит аккуратно наоборот. Понимаете, Христос приходит, еще ничего не сделал, а его уже все славят. Он прошел свой земной путь, и все меньше, меньше, меньше людей. Я вам говорил, что в какой-то момент он спрашивает 12 апостолов даже. Там в Евангелии от Иоанна есть такой момент, когда с ним спорят иудеи, он говорит, что я сделал вот много хороших дел, за какое вы хотите меня побить камнями? Они говорят, что не за это, а за то, что делаешь себя сыном Божьим, мы хотим тебя побить камнями. И потом очень многие от него отходят. Его не побили камнями, но очень многие от него отходят. Его ученики. Потому что слова, которые он говорит, они кажутся странными. Мы об этих словах будем к ним возвращаться. Он спрашивает 12 первых апостолов, первых своих учеников, может быть, и вы хотите уйти? Куда же, говорит, мы от тебя уйдем, говорит Петр, у тебя глаголы, то есть слова вечной жизни. В этом смысле, понимаете, происходит удивительное исповедание, но мы знаем, что это ведь не последнее слово Петра. Забегая вперед, мы знаем, что этот вернейший ученик Христа, который, помните, в известной беседе во время такого странствия, когда они идут из одного селения в другое, ученики, Иисус спрашивает учеников, за кого его в народе почитают. Ну и там говорят, что одни тебя почитают за Илью пророка, другие говорят, что Иоанн Предтеча воскрес, третьи говорят о каких-то других пророках, а вы, говорит, за кого почитаете? Тут Петр говорит, ты сын Бога живого, ты сын Бога живого. И говорит, вот на этой, вот блажен ты, Петр, на этой вере я создам свою церковь. Исходя из этого, значит, католики говорят, что вот на престол Петра это основание церкви. Поэтому, значит, эти слова Христа сами говорят о том, что в том месте, где Петр, там должен быть центр церкви. Но ведь следующая фраза уже совершенно другая. Что вслед за этим Господь Иисус начинает говорить о том, что ему надлежит пострадать и погибнуть. А этого ученики не понимают. Они говорят, почему? Если ты царь, твое царство вовеки, если ты мессия, что тебе погибать? Если ты погибнешь, то какой же ты мессия? Какой же ты мышах? Это мы сейчас уже настолько привыкли к тому, что крест, распятие, смерть, но тогда же этого еще ничего не было. Все ждали, что Христос будущий царь Израиля. Я вам говорил на прошлой лекции, что ему постоянно задают этот вопрос. Ты ли царь Израиля? Или, а некоторые уже уверены, говорят, вот ты нас посади справа и слева от тебя, когда ты будешь на царском престоле. И тут он говорит о смерти. И еще смерти позорной, насильственной. И тут и Петр подходит, отзывает его, как это часто делают, они хотят, чтобы все слышали. И говорит, пожалей себя, Господи, ну не делай над собой этого. Зачем ты это делаешь? И что говорит Христос? А это же происходит одновременно практически. Это, видимо, во время одного странствия все это происходит. Он говорит, отойди от меня, от сатана, ибо ты говоришь не то, что Божье, а то, что человеческое. То есть тут, через минуту, он говорит о том, что Петр блажен, и на этом камне, Петр камень по латыни, да, на этом камне он воздвигнет церковь, и тут же говорит, что он сатана. Сатана. Почему сатана? Потому что он говорит не то, что Божье, а то, что человеческое. Вот это означает, конечно, ну, во-первых, Восточная Церковь однозначно говорит, что речь идет, конечно, что не на Петре будет основана церковь, а на той вере, в то, что Господь истинно Мессия, что Он Сын Божий, на этой вере будет основана церковь. А эта вера, естественно, есть у всех христианских церквей. А второе очень важно, что человек сам по себе, вот как Петр, Андрей и даже Иисус, он сам по себе не важен. Он и ценен как личность безмерно, но он сам по себе не гарант чего-либо. Он не есть сам по себе основа. А что важно? А важно его отношение к некоторым вещам. И эти вещи, если речь идет о, в данном случае, вере, это вещи, связанные с тем, как ты понимаешь человека, как ты понимаешь, что такое Мессия. Конечно, ученики еще многого не понимали. Они жили теми понятиями, теми идеями, которые были тогда распространены в Палестине, ну, а в какой-то степени это были культурные люди, идеями, которые были во всем эллинском мире, во всей Римской империи. Но они верили, что Христос – Сын Божий. Они не понимали до конца, возможно, что это означает намного больше, что это означает, что каждый из них Сын Божий. Что Христос, говорит, называя себя Сыном Божьим, Он и Сыном Человеческим. Он подчеркивал, что каждый из вас такой. Но как только ты усомнился в своей божественности, как только ты потерял эту веру, то в тот же момент ты сатана. И думаешь, а почему ты сатана? Потому что думаешь о не божественном, а о человеческом. А что значит о человеческом? Это значит, что ты думаешь так, как думает падший человек. А как думает падший человек? А падший человек всегда эгоист. Он всегда думает о том, что хорошо ему. И когда Петр говорил, пожалей себя, Господи, конечно, он любил Петра, Иисуса, конечно, он к нему относился как к учителю и отцу, но в то же время он жалел себя, ну что же он, простой рыбак, будет без Иисуса, да кто он будет, ну опять рыбу ловить идти, понимаете, ему как-то не хотелось, ему он уже чувствовал себя проповедником новой традиции религиозной, каких-то высоких идей. И поэтому он, жалея Иисуса, жалеет себя. И именно поэтому. И он говорит, ты думаешь о человеческом, а не о Божьем. А не о Божьем. И это же не последнее отречение Петра. Мы знаем, что будет еще одно отречение, которое все отлично знают. Там будет еще несколько отречений других апостолов, которые менее заметны, о них я вам буду говорить. Но Петра, конечно, знают все. И парадоксальность этого отречения в том, что, в общем, никакой угрозы-то для Петра не было. Ведь когда вот Иисуса взяли под стражу и отвели к первосвященнику, то туда пришли Петр и Иоанн. Причем Иоанна, как пишет Евангелие Иоанна, пропустили, потому что он был знаком первосвященнику, его пропустили. Но все прекрасно знали, что он ученик Христа, Иоанн. Его пропустили, зная, что он ученик Христа, никто с ним ничего не делал. Поэтому чего бояться было Петру, если ничего не было сделано Иоанну? Иоанн ни от чего не отрекался. А Петр, как вы знаете, трижды отрекся за эту ночь от Христа, хотя до этого обещал умереть с ним. Это показывает, насколько человек думает о себе. Ведь почему отрекся Петр? Не потому, что им делать было нечего, а потому, что он боялся за себя. Он боялся, что его тоже арестуют, посадят в темницу, возможно, может казнят. Он боялся этого. И посмотрите, еще один момент. Просто если мы уже будем говорить вот об этом пути сокращения круга. Ближайшие апостолы. Иисус берет с собой трех ближайших апостолов, когда идет молиться вот после Тайной Вечери на Масличную гору, где, собственно, его и арестовывают. Он идет туда, он берет с собой трех наиболее близких ему апостолов – Петра, Якова и Иоанна. Здесь Иоанн. И говорит, вот я пойду помолиться, а вы здесь побудьте и бодрствуйте. Бодрствуйте. То есть не спите хотя бы. Он даже говорит, молитесь, хотя бы не спите. Бодрствуйте, потому что такой момент. Вот То есть ему страшно, Христу страшно. И ему, конечно, хорошо, чтобы его друзья были рядом с ним. Но он приходит, и они спят. Он идет снова молиться, они опять спят. Вот, говорит, мы понимаем, и Лука, как опытный врач, он прямо дает диагноз в своем Евангелии, что от глубокого переживания они уснули. Но мы знаем, что это есть такой истерический синдром обратный. Да? Вот, то есть все физиологически, все понятно. Но представим себе, что от того, уснули бы или не уснули ученики, возможно, зависела судьба самого Иисуса и судьба мира. Но все произошло так, как произошло. Они спали. Они спали. Они тоже не от, как бы, отошли, не послушали его слова. Ближайшие ученики. Ну и, наконец, уже у креста, когда Христос распят. Кто у креста? Ну, там иудеев проходит много, солдаты римские, понятно, стоят, это их обязанность. А где 12 апостолов? Только Иоанн. А где 11? Ну, Иуда предатель, а 10? А 70 апостолов, которых он тоже послал, хоть из них один был? Не было. Несколько женщин, мать Мария Магдалина, кто-то еще, и евангелист Иоанн. Потом пришли два тайных ученика, Иосиф Аримафейский, да, и еще один. Но они пришли тайно, Пилату сразу, потому что они боялись, что если у креста их схватят, они, по крайней мере, потеряют свои регалии, как члены совета, как видные люди. Мы видим, что к моменту конца земного пути Христос остается совершенно один. И более того, что самое страшное, Евангелие от Матфея сохранило последний возглас Христа. Он повсюду разный. Но в Евангелии от Матфея он «Или-или, лама савахани». «Боже, Боже, почему ты меня оставил?» То есть в последний момент жизни земной Иисус ощущал, что он оставлен Отцом Небесным, Богом, не только учениками, не только народом израильским, не только всем миром, который в лице зороастрийских магов пришел поклониться ему, когда он родился. Он оставлен даже своим Небесным Отцом. В этом смысле, дорогие друзья, я всегда возражал, когда наше православное, да и не только православное, но и католическое сообщество очень проклинало фильм Скорсезе «Последнее искушение Христа». Он же правильный, этот фильм. Это вот то самое, когда в последний момент, когда ты уже умираешь на кресте, тебе подходит сатана и говорит, причем в виде ангела, помните, он такой, все же очень красиво, говорит, зачем тебе мучиться, ты же Сын Божий, давай, сойди, все будет хорошо, ты создашь нормальную жизнь, нормальную семью, тебя будут все любить, уважать, и он как бы сходит, но потом оказывается, что это все в уме проворачивается, время исчезает, да, здесь этот весь процесс всего фильма, это процесс мгновения. Кто-то, может быть, из вас читал такой американского замечательного писателя Амброза Бирса «Случай на мосту через Савиный ручей». Никто не читал, но вот дома посмотрите. Вот, там не об этом, там о том, что во время гражданской войны в Соединенных Штатах, ну, той гражданской войны 19 века, казнят одного человека, и вот в момент, когда его вешают, ему кажется, что он срывается с петли, бежит, спасается, ну, потом, естественно, никуда он не срывается, и в итоге он погибает. Но вот за какое-то мгновение, за минуту, за полминуты, вот перед ним развернулась вся жизнь. Вот у Скорсезе то же самое. Но потом Христос говорит «нет», и все возвращается на крест. То есть, на самом деле, это блестящее конечно, творческая, конечно, такая, может быть, с выдумкой, но блестящая демонстрация вот этого ужаса богооставленности. Самого страшного, что может быть. Потому что касается людей, Христос много раз говорит, вы род лукавый и прелюбодейный. Имея в виду и фактические вещи, что люди врут, и как бы, как мне сказал недавно один священник, я ему говорил одну деликатную ситуацию, и он говорит, да, Господи, да все со всеми живут, что вы стесняетесь там, говорить там, все со всеми. Так мы, говорит, священники, это знаем. Вот, это ужасно, но это факт. Поэтому роты и лукавы, все лгут и вот изменяют. Но еще не это, что люди, которые лукавят перед Богом и постоянно изменяют Богу. Вот таков человек. Но когда Отец Небесный, это, конечно, ужасно. Много раз иудеи говорят, то есть, понимаете, вот этот момент. То есть Христос доходит до последней точки полной оставленности и миром, и небом. Казалось бы, то есть он так чувствует. На самом деле этого, конечно, нет. Отец Небесный не оставил его. Да и люди не оставили его. Мы видим, что в следующие дни после его страшной смерти, да, ученики боятся, но они приходят, они ищут тело, они радуются воскресшему Спасителю. То есть все происходит нормально. Но в этом и гениальность Евангелия. В этом его, я бы сказал, так не писали тогда. Понимаете, вот если вы возьмете лучшие античные романы, ну, скажем, Дафниса и Хлою Лонга, да, или Апулеева «Золотого осла», это очень хороший роман, и все они вот этого же первого века. Вот если вы возьмете лучшие античные романы, они хорошие, но они абсолютно лишены этого уровня психологизма. Он был вообще неизвестен тогда. Во многом мы его сейчас знаем, во многом там, Сартр или Камю его применяют очень широко, ну и Киркегор тот же, вот, именно благодаря христианскому опыту. А вы посмотрите, как в Евангелии Христос чувствует, он субъективно полагает, что он всеми оставлен. Такое ужасное чувство. Ужасное чувство. Он идет на смерть ради людей. Он пришел в этот мир ради людей. Он пришел для того, чтобы спасти погибших овец дома Израилева. А он слышит, как во время последнего суда язычник, противный римский наместник, чиновник, сухой Понтий Пилат, золотое копье, пытается его выгородить. А его народ, он говорит, его народ в лице самых видных своих представителей, первосвященника, говорят вещи неслыханные, неслыханные в иудейском народе. Потому что с момента конца царства, с момента начала Вавилонского плена, еврейский народ мечтал о восстановлении царства. А он ждал Мессию, так или иначе. И вдруг они здесь, собравшись около судейского места Понтия Пилата, на этом лифостратоне, каменном возвышении, они говорят, нет у нас царя, да, и Понтий Пилат допускает политическое фопа. Ведь он говорит вещи, за которые его могут, ну, по крайней мере, сместить. Он про этого нищего человека говорит, царя ли вашего распну? То есть, какого царя? Какой может быть царь в Риме, кроме кесаря? Но он их так, он уже не выдерживает, видя их негодование и ненависть, царя ли вашего распну? Вы же сколько лет ждали царя? Сколько веков ждали царя? Царя ли вашего распну? Нет у нас царя, кроме кесаря. То есть фактически вот эта мессианская идея может быть лицемерна. Быть может, ради того, чтобы свести счеты с ненавидимым ими Иисусом, которого считают и обманщиком, как потом будет говорить Талмуд, которого считают самозванцем и даже человеком, который губит народ, потому что там вот такой есть момент, тоже очень политический момент, вообще всего там, все там можно найти в Новом Завете, когда обсуждают еще Христос на свободе, обсуждают, что делать с Христом, и говорит, надо, говорит, вы, говорит, ничего не понимаете, говорит первосвященник, лучше, говорит, одному человеку погибнуть за народ, чем придут римляне, овладеют всем народом. То есть, что боятся вожди народа? Что начнется восстание национальное, понятно, его подавят, но это очевидно, силы, безусловно, абсолютно не равны, они не идеалисты какие-то, они реалисты, эти вожди, и, соответственно, народ весь погибнет, значит, будет какое-то новое избиение, рассеяние. Поэтому лучше вот этого смутьяна, хотя он тихий, он никаким восстанием не призывает, но народ-то за ним идет, мы ничего не успеваем, говорят они, за ним идет весь мир. Лучше его ликвидировать. И вот, может быть, в этом состоянии как бы патриотизма или в состоянии личной зависти к Иисусу, наверное, есть и то, или даже действительно они уже смирились с тем, что нет царя, кроме кесаря, они это говорят. А народ кричит просто «распни, распни его», еврейский народ, не римские воины. Римские воины молчат, им кричать не положено. Их его собственный народ, который только что его встречал, когда он входил в Иерусалим и приветствовал, и говорил «Осана, благословен гряды во имя Господне», то есть обращались к нему как к Мессии, тот же эти самые люди говорят «распни». То есть, вы представляете, вот какое внутреннее состояние должно было быть у Христа. Он человек, не забудьте, что он не только Бог, он человек. Как легко в этот момент сказать, да пошли вы все куда подальше. Зачем мне погибать ради такого швали, ради такого народа? Какой ты народ? Ты уже давно не народ. У тебя кесарь твой, кумир, молись ему. Но он же этого не сказал. Он пронес это до конца. А ведь сколько было такого? Понимаете, вот этот момент отступления от Христа, народа, всех людей, он очень важен, он очень характерен. Он говорит не только о том, что люди плохие, это банальность. Он говорит о другом, о том, что люди не видят, не ощущают блага почти никто. Даже самые близкие, типа Петра, предпочитают свой интерес вот этому своему же, но вынесенному за пределы повседневной жизни интересу возвращения к божественной жизни. Вот они видят, они знают, что ты сын Бога живого, что в твоих устах глаголы, слова жизни вечны. Они это все отлично знают. И тем не менее отходят. Отходят. Почему? Потому что они поражены вот этим родовым грехом. Между Иисусом и его учениками, и Израилем, и миром только одно отличие. Все остальное то же самое. Он такой же человек, больной, слабый, боящийся, страдающий, ощущающий, что его бросили, но в нем нет вот этой родовой порчи, в нем нет обреченности козлу. И чтобы избавить от этой обреченности других, он и пришел. И он до конца на себе испытал, что такое эта обреченность козлу. Потому что эта обреченность козлу вхлынула вся на него. Как будто, вы понимаете, вот он сделал какое-то отверстие в земле, и вся вода мира, злая, грязная вода мира, она вся хлынула в эту дырку на него. Вся. Абсолютно. Потом, когда он будет на кресте, будут над ним глумиться и римские воины. И делить его вещи, и давать ему, когда он будет просить пить, просто как умирающий человек, ему будут давать на губки уксус, а не воду. Хотя могли бы дать воду уж, пожалеть. То есть над ним будут глумиться все. Вот проходящие мимо крестов, но умирают страдальцы. Они говорят: если ты сын Божий, сойди с креста, сойди с креста. То есть прояви тот же самый эгоизм. Тебе плохо, так сойди. Рядом с ним распяты два разбойника. Распяты за дело, по всей видимости. Потому что один из них говорит другому: мы с тобой за то, что мы делали, достойное приняли. Ну и что же? В Евангелии от Матфея говорит, что они оба поносят Христа. В Евангелии от Луки говорит, что один поносит. И говорит: давай, говорит, если Сын Божий, нас спаси. А другой его укоряет. Вот видите, две разные версии. Вот. Но тем не менее, даже эти, умирающие рядом с ним, люди тоже его поносят. То есть, понимаете, никого не осталось. Никого. И там есть такой момент, когда в какой-то момент, опять же, вот интересно, вот он же мечется. Понимаете, конечно, там благочестивые средневековые богословы всему найдут объяснение. Возникла даже целая теория двух мечей в римской церкви. Но ведь на самом деле, вот он идет, он знает, что это его последний день. Он знает, что он будет взят под стражу. После, он говорит: как я хотел до моих страданий с вами иметь этот седер, этот пасхальный седер, последнее вот то, что мы называем тайной вечерей. Как я хотел, он знает, что это последний перед страданиями. Он знает свое. И через минуту он говорит: есть ли у вас с собой какое оружие? Ну какое там оружие? Ну какое эти жалкие ученики могут, что они сражаться будут? Ну они говорят: у нас есть два меча. Здесь есть два меча. Он говорит: довольно. Для чего? Почему? Боится? Или как испытывает? Мы не знаем. Но когда дело дошло до применения оружия, и Петр, как горячий, такой мужественный человек, он выхватил свой меч, но тоже там, знаете, не рубил направо и налево, как в каком-нибудь фильме «Викинги». А он, видимо, неловко, он никогда же людей-то не убивал, он рыбку ловил. Он неловко взмахнул этим мечом и надрубил, видимо, даже не отрубил, надрубил одному рабу ухо. Ухо. И что говорит, и всего-навсего. То есть вся кровопролитие закончилось на этом. И потому что потом Христос исцелил это ухо. И Христос говорит: вложи нож в свои ножны. И потом эти слова, которые тоже тысячу раз говорят: ибо кто вынул меч, тот от меча и погибнет. Ну, говорит, разве ты не знаешь, что я мог бы умолить Отца моего Небесного, и он бы дал бы не менее 12 легионов ангелов? Но как же тогда произошло бы все то, что должно быть? То есть он знает, что это должно быть. И он идет на смерть совершенно добровольно. Я добровольно отдаю свою жизнь, говорит. Он мог бы ее не отдавать. Но тогда бы этого ничего не было. А чего этого? Вот об этом-то мы скоро и поговорим. Я надеюсь, на этой лекции. А пока что этот страшный опыт, что все отходят. Он пытается раскрывать свое учение. Потом он, церковь это сделает намного подробнее, но он пытается говорить о вещах, которые сами иудеи говорят, что они очень странные. Он говорит, что если вы не будете пить крови Сына Человеческого и есть плоти Его, вы не будете иметь части со мной. Люди не могут этого понять. Как это так? Что он, как он может предложить нам свою плоть и свою кровь? Многим плохи, как говорится, жители Иерусалима, но уж точно они не каннибалы. Поэтому что это такое? А он говорит им о вещи глубочайшей, что вы соединяетесь пока с падшим миром всеми своими, во всех своих формах, и в еде, и в питье, и в поведении, и в продолжении рода. Но есть другой мир, мир Божий, и вы даже не знаете, как подступить к нему. Вы приносите жертвоприношение, чтобы показать, что вы любите Бога, но это же не соединение с Богом. есть этот путь. И этот путь – это вкусить, стать частью божественного мира, который не знает падшести и греха. И вот я таков. Поэтому вы должны есть мою плоть и пить мою кровь. Говорится фигурально, безусловно, фигурально. Но вы должны вкушать вот это, от этого иного мира. Как это сделать? И этого никто не понимает. Потом церковь это поймет в таинствах и создаст таинство Евхаристии, но это будет все потом. А вот пока его не понимают. От него ждут что? От него ждут исцелений, от него ждут, как от любого пророка. Но исцеление очень часто ни к чему не приводит. Опять же, постоянные трагедии. Он исцелил 10 прокаженных, один пришел его благодарить, да и тот самарянин. А 9 остальных даже не пришли благодарить. Он исцелил лежащего у овечьей купели Бефезда в Иерусалиме. Человек, который лежал в болезни 28 лет. И потом ему сказал, что ты иди и больше не греши. А он исцелил в субботу. Вообще он очень часто исцелял в субботу. Потому что по глубокому иудейскому принципу не человек для субботы, а суббота для человека. Поэтому Гилель об этом будет потом говорить, это будет в Талмуде 100 раз сказано. И он понимал, что суббота – это день триумфа Божьего, поэтому исцелять-то надо как раз в субботу. Такие ограниченные резонеры говорили, что вот есть 6 дней, в них исцеляйтесь. Еще бы хотел сказать, в них спасайтесь, а вот 7-й день. Вы, говорит, давайте не исцеляйтесь, понимаете? Так он исцелил в субботу, и все возмущались этим. И что же сделал этот человек исцеленный? Он, узнав, что это Христос, а Христос ему сказал, что ты впредь не греши. То есть, видимо, человек оказался больным не случайно. И он донес об этом, это говорит, Иисус меня исцелил. Иисус исцелил, и его за это гнали, Христа. То есть, понимаете, он делает какие-то дела, они или остаются незамеченными, или за них только возникает все больше и больше, больше и больше ненависти. А уж когда он начинает говорить о том, что вы лицемеры, что вы как гробы окрашенные, эти саркофаги, да, в которых тогда было модно хоронить по всему Переднему Востоку, вы как гробы окрашенные, вы внешне очень красивые, а внутри вы наполнены всякой нечистотой, мертвыми костями и так далее. Вот такие же и вы. Вы должны очистить свою внутренность. Уж тогда просто ненависть возникает. Иисус говорит, что о своем собрании. Вот тогда, когда он говорит о Петре, он говорит, что Петр, ты камень, на котором я воздвигну свою церковь. Слово церковь не подходит, потому что для нас очень понятно, хорошее здание надо построить на основании из камня. Все очень понятно. Но ведь Христос, видимо, он говорил по-арамейски, но мы не знаем, какое он слово употребил по-арамейски, можно только догадываться. Но по-гречески во всех Евангелиях это экклезия. Мы, говорится, я создам свою экклезию на этом камне веры, на вере. На вере я создам экклесию. А что такое экклесия? Экклесия мы произвольно переводим словом церковь. Слово церковь – это одна из ошибок русского языка, такая же, как слово крещение. Потому что слово церковь происходит в конечном счете от греческого слова кирикос – Господнее, Господне, Господний дом. Божий дом, церковь, Божий дом. То есть это здание, посвященное Богу. Так воспринимается, и от слова кирикос, через там верхний немецкий язык, кирха, да, отсюда кирха немецкая, вот происходит и наша церковь. Но в греческом языке было все совсем иначе, и намного замечательнее. меня вообще такое тогда ощущение, что, переводя на русский язык, специально использовали слова, которые меняют смыслы, и из-за этого очень многие глубинные вещи Нового Завета плохо ощущаются большинством людей. Он говорит, я создам свое собрание на этом камне веры. Экклезия – это народное собрание, это парламент, говоря по-нашему. Ну, при прямой демократии, то есть когда не выбранные люди, а, ну как в Швейцарии, да, собираются все и голосуют. Это народное собрание. Народное собрание было очень распространено в тогдашней Римской империи. Каждый город, каждая деревня – это было народное собрание, где избирали старост, которые исполнителей, ну, исполнительную власть это собрание выбирало, но это был главный орган. Он, вот так же в Афинах, да, Афинское народное собрание было и так далее, и всюду. Потом мы встретимся с таким народным собранием в Эфесе, там в Деяниях апостолов. Вот, то есть он говорит, что это будет собрание, это будет некое парламент, ну, достойных, равных, полномочных людей. Вот что такое будет мое собрание. И, если угодно, это будет моя партия. То есть те, кто пойдут за мной. Он говорит о собрании людей. Вовсе не о постройках. Даже символически там говорит, что там церковь как символическая постройка. Нет, это собрание людей. И дальше он говорит, и врата ада не одолеют его. О каких вратах ада он говорит? Это опять же мы должны ясно понимать этот образ. Я, по-моему, говорил это, когда мы говорили о Ветхом Завете, но я повторю. Дело в том, что врата, у врат – это обычный для всего Востока образ. Врата, понятно, это ворота города. А в каждый город имел площадь за воротами, уже внутри стен. Это была во мирное время торговая площадь, должна была быть большая площадь, чтобы в военное время там могло собраться войско и потом выйти к неприятелю уже собранное. Потому что если до самих ворот идут переулочки, где там соберутся войска, значит, должна быть такая вот плац. И на этот плац использовался также для народного собрания. И поэтому врата – это образ тоже, уже не греческий, а передневосточный образ вот этой экклезии собрания. То есть я соберу мою партию, и партия ада не одолеет ее. Вот что, собственно, говорит Христос. И сторонники ада не одолеют ее. Сатана и его сторонники не одолеют его. Вот этот очень важный принцип, он говорит, его не понимают. Особый совершенно момент вот в этом уходе от Христа, это, конечно, образ Иуды. Это очень интересный образ. Совсем непростой. Совсем не просто вот как обозвать кого-то Иуду. Иуда один из 12 апостолов. А Христос говорит специально, не вы меня избрали, я вас избрал и послал на служение. То есть в этом смысле он ответственен за то, что он призвал этих 12 человек. Не они его нашли, где там Мессия, кто из нас Мессия, ты будешь Мессией, нет. Он призвал и организовал первое сообщество. Иуда один из них. Значит, он его призвал не для того, чтобы он его предал. Это было бы слишком экстравагантно представить. Он ему, более того, доверил сбор денег. Видимо, увидел, что человек, ну, умеет считать деньги, склонен к ним, потом оказался вором, как часто бывает с теми, кто считает деньги, он их считает в свою пользу. Это, как сказать, it happens. Вот. Но он ему доверил это. Он его приглашает, он уже зная, что его предает Иуда, зная, что он за 30 серебряников, кстати, небольшие деньги. 30 серебряников – это небольшие деньги. Это знаете сколько примерно? Это я вам сейчас скажу, сколько. Это 7, ну, это где-то 20 грамм золота. Это 20 грамм золота, это серебряных. Это небольшие деньги. Вот, 30 динариев. Если будем считать тетрадрахмы, то есть будем считать большие серебряные монеты, статиры. А если это одна драхма, так того меньше. Так что это небольшие деньги. Вряд ли им бы обогатился бы Иуда. Речь идет о чем-то ином. И мы не знаем, почему он решил продать Христа. Но Христос-то это знает. Почему же он его и на тайную вечерю приглашает? И хлеб ему дает. И даже когда он говорит, что один из вас предаст меня, и евангелист Иоанн спрашивает, кто это? Ему Петр дает знак, ты узнай, кто это. И он говорит, тот, кому я обмакну хлеб и дам, вот этот предаст меня. И дает его Иуде. То есть в чем дело? Почему такое странное? Почему он его от себя не отделяет? Почему он его не прогоняет, как минимум? Почему он его держит? Это же очень важный вопрос. И он объясняется одним. Что Христос, сначала он, естественно, не знал о его предательстве. Предательство родилось в Иуде постепенно. Он не рожден был предателем. И это, кстати, говорит о том, что вот о том, о чем я вам говорил, уже будущего нет. Поэтому не то, что вся наша жизнь записана, вот это в книге Еноха у кумранитов, у них была полная детерминированной жизни, как сейчас у ортодоксальных мусульман. Все известно, перо уже высохло, говорят мусульмане, все уже жизнь написана. Вот. А здесь этого нет. Иуда мог быть таким, мог быть сяким. И поэтому даже когда он уже знает о предательстве, он все равно ждет чего? Он ждет покаяния. Он ждет, что он скажет, прости меня, Господи, вот я продал, предал тебя, как, собственно, сделает Петр потом, который действительно отрекся от Христа, а потом просил его о прощении и говорил о том, что он любит. Он и от Иуды этого ждет. Вот в чем величие, понимаете, Христа, но не дождался, потому что Иуда сделал другое. Он не попросил прощения, а он покончил самоубийством. То есть он как бы покончил счеты с жизнью, вместо того, чтобы, наоборот, быть первым среди учеников Христа, как Петр после раскаяния. Понимаете, до последнего были эти возможности, но они не реализовались. Вот, вот такой, понимаете, трагический момент в каждом действии. Его. Он все более и более один на себя принимает все зло мира, потому что отречение ближайших учеников, предательство Иуды, отречение вот этих самых, ну, в общем, отречение от идеи Мессии, от правителей народа, это же все зло, вот это то зло мира, которое он все принимает на себя. И вы помните, что в Гефсиманском саду он молится, как пишет Лука, до кровавого пота. Опять же, как врач, Лука констатирует вот эту реальность невероятного его внутреннего Христа, душевного страдания. Он не то, что он все знает, вся жизнь комедия, все разыгрывается по нотам, он пройдет через эту жизнь, даже через эту смерть, как герой и придет там в нирвану, ничего подобного. Он ужасается и тоскует, как сказано в Евангелии, он начал ужасаться и тосковать. Ну, понимаете, ну, больше не скажешь. По правилам тогдашнего языка невозможно было описать большего душевного волнения. Но Лука констатирует еще физиологический факт. От невероятного напряжения лопаются подкожные капилляры, и поэтому пот идет с кровью. Кровавый пот – это известная вещь. И он о чем просит? Он просит о невозможном. Он 100 раз говорил ученикам, что ему надо пострадать, умереть и даже воскреснуть. Он об этом говорил. А тут он говорит, что это необходимо, потому что без этого зло мира не будет побеждено. Победа над злом дается не битвой. победа над злом дается подвигом самоотречения. Потому что так же, как Адам в раю проиграл сатане, пожелав чего-то для себя, так же победить сатану можно аналогичным подвигом самоотречения до конца. И, собственно, это Иисус отлично знает. Он это знает, он говорит это ученикам. И евангелисты это фиксируют. Я повторю, может, уже в десятый раз, но это важно, что мы говорим не о каком-то вот факте, который объективно был. Объективно был Новый Завет. Был Иисус исторически, это практически наверняка. Но Новый Завет описывает там того Иисуса, который нужен церкви, того, которого церковь считает, вот, что так все должно. Из массы фактов жизни выбраны необходимейшие. И вот один из необходимейших фактов – это молитва перед вот, взятием под стражу, молитва до кровавого пота. Ужас, страх и просьба, чтобы эта чаша смерти, эта чаша испытания, к которой он, собственно говоря, всю жизнь готовился, и он потом в следующем году говорит, ну на это я, собственно, и пришел в мир. Он просит, чтобы эта чаша прошла мимо него, потом говорит, что на это я и пришел в мир. Да не моя, но твоя воля будет. То есть воля Отца Небесного. Опять же, видите, самоотречение. Что говорит, что происходит в раю у Адама? Воля Божья одна, а воля Евы и Адама альтернативна. И происходит грехопадение. Здесь перед лицом уже вот смерть вот-вот, она дышит в затылок. И он говорит в ужасе, в страхе, отнюдь не в состоянии такого рыцарского спокойствия. Не моя, но твоя воля да будет. То есть Иисус побеждает себя еще раз. И подумать, что после этих слов «не твоя, не моя, но твоя воля будет», он через меньше, чем через сутки, испытал чувство богооставленности. То есть какой кошмар на самом деле. Во время суда над Христом происходит еще один важный момент, который не всегда мы все понимаем вполне адекватно. Мы все знаем отлично, что Пилат, следуя еврейской, и вообще устоявшейся традиции отношений римской власти с жителями Иерусалима, и желая, в общем, спасти Христа, в Евангелии от Матфея об этом говорится очень откровенно, что его жена Пилата очень пострадала за Христа. Я, говорит, очень пострадала во сне за этого праведника. Ты его должен спасти. Она посылает Пилату записку. Понимаете, больше мы ничего не знаем об этом факте, но этот факт оставлен в Евангелии. Понимаете, за праведником можно пострадать. Вот она пострадала во сне, ну, в сонном видении, естественно. Вот, но тем не менее, это римская аристократка. Они его еврейские ученики. Тоже интересный факт. Вот. Но Пилат хочет его спасти, но боится, страшно, потому что ему говорят, что если ты, говорит, его оправдаешь, ты враг кесарю. Всякий, кто объявляет себя царем, он враг кесарю. И тогда он, желая все-таки как-то решить ситуацию, он в самый вот такой патетический момент, он говорит, что вот у нас есть традиция на Пасху, а все это происходит перед Пасхой. И это тоже не случайно, потому что иудейская Пасха – это, разумеется, исход из Египта, это освобождение из египетского плена. Но, как я вам уже говорил вчера, это одновременно символически понимается как освобождение от плена грехопадения, от Адамова плена. И в этом смысле Христос умирает на Пасху, освобождая от Адамова плена, потому что, освободившись из Египта, ни от чего не освободились иудеи, они, в общем, продолжали жить по-всякому, мы это знаем, и в эпоху судей, и в эпоху царей, и в эпоху второго храма, а он предлагает освобождение от греха, как такового, Поэтому все происходит на Пасху. А на Пасху надо было кого-то освободить. То есть была такая традиция, что надо кому-то, кому, кто осужден на смерть, дать жизнь. Хороший обычай. Хороший обычай. И римская власть не была в тот момент очень кровожадной, и поэтому был только один осужденный на смерть. Это некто Варава. Кто такой Варава? Варава – разбойник. Но мы узнаем из Иосифа Флавия, что, скорее всего, видимо, и о нем идет речь, что это никакой, конечно, не разбойник с большой дороги. Варава как раз один из тех политических деятелей, которые стремились бороться с римской властью, освободить еврейский народ, восстановить его царство в той или иной форме. Мы не знаем его политическую программу. Но, безусловно, он был известный в Иерусалиме человек. Не бандит, который там душил в подворотне, а такой герой, политический герой, некий такой Гарибальди, понимаете, еврейский. И вот альтернатива. Или Вараву, который хочет освобождения народа, или Христа, тихого, в общем, не случайно Пилат, когда его выводит к народу, говорит, сей человек. Но в том личном сыне какой человек? Там в греческом используется такая формула, когда говорит не просто вот это человек, человек с большой буквы. Нет, вот все человек, ну посмотрите, ну что вы от него хотите? Ну он не достоин смерти, он мечтатель. Он мечтатель, с которым можно говорить о том, что есть истина. Знаете, он не политик. Вот Варава, да, Варава, он такой, а этот нет. А все кричат, дай нам Вараву. Нам нужна вот политическая линия, нам нужна эта линия, конечно, не разбойника, а Христа. А что же, говорит, сделаю с Христом? А ты его распни, распни. Значит, Христа обрекают на смерть в обмен на политическую такую, политического вождя, можно сказать. И вот в этой тяжкой ситуации Христа ведут на казнь и распинают. И распинают. Позорная, тяжкая, рабская смерть. Римского гражданина, например, Павла, распять не могли. Когда уж совсем надо было его казнить, ему отрубили голову, как римскому гражданину. Казнить можно только не гражданина, в общем, фактически раба, варвара. А любой гражданин, он уже не варвар, какого бы он ни был этнического происхождения. Тяжкая смерть физически, это, ведь, понимаете, римляне, они понимали, что рабское состояние столь противное, что некоторые люди предпочтут смерть такой рабской жизни. Значит, надо было сделать для них такую смерть, чтобы люди терпели ее всю жизнь. То есть смерть должна была быть нелегкой, не, как это сейчас называется, эвтаназия, да? Приятный тонатус, эвтонатус. Нет, смерть должна была быть ужасной. И вот человеческое зло придумало такую страшную смерть, как смерть на кресте, когда человек умирает далеко не сразу и, по сути говоря, умирает от асфиксии, от удушья, поскольку вот поза распятия – это дикая боль, естественно, от пробитых рук, и, потому что все это нервные окончания, и одновременно это вверх поднятые руки, соответственно, удушье, человек пытается подтянуться на пробитых руках, чтобы вдохнуть, причиняет себе дикую боль, в конце концов, он же это делать больше не может, он умирает от удушья. Поэтому, кстати говоря, двум распятым с Христом разбойникам перебили голени, потому что после этого они подтягиваться, они покрепче, видимо, были, чем Христос, и они подтягиваться больше уже перебитыми ногами не могут и быстро умерли. Вот, то есть это страшнейшая смерть, это ужасная смерть. И он на нее идет. Он на нее идет, хотя может не идти. В любой момент он может, как он сам говорит, призвать эти легионы ангелов или уж как-то иначе. Но он идет вот на смерть и умирает. И умирает. Всеми оплеванный, до последнего заботящийся о людях, он уже на кресте говорит евангелисту Иоанну, единственному, кто рядом с ним, вот это мать твоя, а это сын твой. То есть он понимает, что одинокая вдова, ее судьба, никакая не царица, одинокая вдова казненного единственного сына, страшная участь. И он ее, как бы, он усыновляет ей Иоанна, он до последнего заботится. По преданию Луки он заботится о этих разбойниках. Это вообще интересный факт. В очень многих религиозных традициях, в частности в буддизме, есть вот то же самое предание о том, что первым в рай входит страшный разбойник какой-нибудь. Вот, там, например, входит разбойник, за которым долго гонялся Будда, чтобы его обратить в истинную веру. Здесь гоняться не пришлось, все на крестах. Но за одно умное слово, которое сказал этот разбойник, и за исповедание своего греха, мы, говорит, с тобой страдаем за дело, а он, говорит, страдает невинно. И помяни меня, Господи, когда придешь в царство твое. И тогда Иисус говорит уже вдруг, никак, вот этот умирающий на кресте несчастный человек, а как царь, истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю. То есть вдруг прорвалось вот это другое, чтобы потом закончиться криком «Или, Или, лама, савахани». Итак, в другом Евангелии, в Евангелии от Иоанна, говорится, что последними словами Христа было «свершилось», «телете». То есть «свершилось» в смысле «закончилось». Вот закруглилось, вот все правильно закончилось. И, возможно, были те слова сказаны, каждый услышал свое. Вот, возможно, действительно, это последнее слово было «свершилось». У Луки по-гречески красиво: «В руки твои предаю я ныне дух мой». Понимаете? «Не взыщи им, Господи, не ведают, что творят». Ну, там совсем все как в романе. А вот это «свершилось» у Иоанна, оно очень важно. Что свершилось? Сатана не победил. До последнего он искушал Христа. До последнего. Он искушал его непосредственно. И помните, да, вот когда искушение Христа в пустыне, потом говорит евангелист, и отошел от него сатана до времени. То есть потом он опять подходил к нему не раз. Его искушали люди. Искушения человеческие тоже очень страшны, очень тяжелы. Вы помните, как его искушали те, кто спрашивали, надо платить подать кесарю или не надо платить подать кесарю? Естественно, все знают ответ. Ответ великолепен. Отдавайте Богу Божье, кесарю кесарево, да? Но его искушали и те, кто спрашивали, а вы будете своими учениками платить подать на храм? Потому что это уже иудейские сборщики собирали деньги на поддержание храма в Иерусалиме. И Христос тут даже, можно сказать, чуть-чуть улыбнулся. Хотя об этом, конечно, не говорится, но видно в его словах некое подобие улыбки. Он спрашивает Петра, как ты думаешь, говорит Петр, цари земные, с кого собирают налоги, с своих сыновей или с посторонних? Он говорит, конечно, с посторонних. Итак, сыны свободны. Но чтобы, говорит, их не соблазнить, и дальше совершенно сказочный сюжет, который повторяется миллион раз всюду от Полинезии до христианской Англии, пойди забрось уду, и первую рыбу, которую ты поймаешь, найдешь у нее во рту статир. Статир – это 4-драхмовая большая серебряная монета. Ну и отдай за себя и за меня. Вот в этом всем таком замечательном, и немножко даже, я бы сказал, одной из редких, вот я вам сейчас сказал какие-то страшные вещи, одно из редких таких достаточно веселых мест Евангелия, в нем, на самом деле, как и всюду, большой очень смысл. Во-первых, они, вот те, кто собирают подати на храм, ну, естественно, это благочестивые храмовые служители, но они посторонние, поэтому они собирают деньги, а мы с тобой сыны, Ну, почти как вот у комлонитов. Но в какой смысл? Это, почему они посторонние? Потому что они живут еще вот в этом Ветхом Завете, в Завете жертв, приношений, служения Богу как иному. Богу, который совсем не такой, как мы. И понятно почему. Потому что после грехопадения понимание того, что ты Сын Божий, утрачено. И Бог одно, ты другое. А мы с тобой сыны Царствия. Ведь деньги-то на храм, поэтому понятно, что собирает Небесный Царь деньги. А мы с тобой сыны. Причем не я сын, а ты, Петр, пасынок. Потому что ну я-то непорочный зачать, все, а мы с тобой сыны. Мы с тобой равны. Я вношу два вот этот статил и за тебя, и за себя. Мы с тобой одинаковые. Это очень важное свидетельство, мимо которого проходят очень многие, изучающие Новый Завет. Что на самом деле наша с тобой цена, грубо говоря, одна. Но чтобы не соблазнить, мы вот отдаем эти деньги. Его соблазняют другие, ну, помните, женщины, взятые в прелюбодеяние. Это же тоже явное совершенно искушение. И опять блестящий ответ. Великолепный ответ. Кто без греха первый бросит в нее камень? В этом случае я всегда думаю о том, что все-таки какое совестливое было тогда еврейское общество. Все стали себя укорять, и все сначала от старших и до самых молодых потихоньку ушли. И остался Христос и эта несчастная гулящая тетенька. Вот. А больше никого. И что говорит Христос? Где, говорит, твои обвинители, женщины? Никто не обвинил тебя, никто, мой господин, и я не обвиняю тебя. Очень важно. Она, безусловно, всегда в прелюбодеянии. Она совершила смертный грех со всех точек зрения. Но я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши. О чем это? Тоже за этим стоит очень глубокая вещь. Не то, что Христос поощряет прелюбодеяние. Естественно, нет. Он говорит о том, что нас судят наши собственные дела. Если ты сможешь пойти в мир и больше не грешить, то все будет хорошо. Все будет хорошо, это уйдет. Тебе за это придется, конечно, пострадать. Так жизнь устроена, что за каждое преступление человек страдает. Но ты его выстрадаешь, в этом тоже есть свой смысл. Вот я страдаю за всех безгрешно. Ты будешь страдать за свой грех. Но ты его выстрадаешь, если ты впредь не будешь грешить. Тоже искушение. Понимаете, ну и так далее, там знаменитое это искушение, как раз беседа с саддукеями. У нас было, было семь братьев, у одного из них была жена, ну, известно, по праву Левирата, после смерти первого брата, без детей, она стала женой второго брата, и так до семи, потом умерла и жена. В Царстве Небесном, чья она будет жена? Чья она будет жена? То есть, понимаете, саддукеи никакой Царство Небесное не верят. И поэтому они тоже подтрунивают над Христом. Чего ты учишь вообще? Чепухе какой-то. А он говорит, что а в Царстве Божьем не женится и замуж не выходит. Показывая, что, понимаете, этот закон размножения, он характерен для временного мира. Во времени, да, все рождается, все умирает и поэтому размножается. А там, где нет смерти, там, понятно, ненужное размножение. Все это закончилось. Большая проблема как-то соотносится с раем, но это большой-большой особый разговор, о котором мы сейчас не будем говорить. Но как бы там ни было, Христос умирает. И на кресте, и все меняется в один момент. Вот это очень интересно. Ну, то, что там символически раздралась церковная завеса, об этом, кстати, пишет Иосиф Флавий, что было землетрясение примерно, говорит, за 40 лет, за 30 лет до иудейского восстания, или за 40 лет до иудейского восстания, было землетрясение, при этом землетрясении раздралась церковная завеса. Ну вот, собственно говоря, с этим как-то соотносится. И поэтому одна из причин, почему считают, что смерть Христа произошла в 29-м примерно году. То есть тогда было это землетрясение. Ну вот так вот. сказать. Но не об этом даже идет речь. Речь идет о том, что люди изменяют свои отношения. Не все, конечно. Толпа, которая до этого говорила, если ты сын Божий, сойди с креста, эта толпа теперь идет и бьет себя в грудь кулаком и говорят, что мы наделали. А вдруг он действительно был мессией? Что мы наделали? Ученики пытаются взять тело и похоронить. Ну, похоронили его, да, вот Иосиф Аримафейский. Община находится в состоянии такого недоумения, как быть. И рассказывает тот же Лука рассказывает эпизод уже о том, что еще один ученик Христа идут, по дороге уже после смерти их встречает путник, потом оказывается сам Христом, и он говорит, о чем вы говорите? Он говорит, ну ты вот один из бывших в Иерусалиме, и ты ли не знаешь, что произошло в это время? Он говорит, что произошло? А произошло то, что мы чаяли, что вот пришел Мессия, а его распяли, и он умер. И тогда он начинает объяснять, что так и должно быть. Что на самом деле Мессия – это не политический царь. Мессия – это тот, кто исправит вот намного больше, чем проблемы геополитики и чем проблемы международных отношений. Он исправит естество человека. И тогда ученики вспоминают о самое начало проповеди Христа. Они вспоминают то, что вошло в нашу историю, как Нагорная проповедь. Или то, что называют иногда заповеди блаженства. С этого, пожалуй, начинаются синоптические Евангелия. Он говорит о том, Иисус говорит в этих заповедях блаженства, о том, как достигается Царствие Небесное. И он говорит вещи, которые недостижимы, неосуществимы. Потому что, потом он скажет эти знаменитые слова, если тебя бьют по правой щеке, подставь левую, если тебя хотят, принуждают пройти один там стадий, ты иди два, если тебя хотят снять рубашку, ты отдай верхнюю одежду. Ну, кто из нас, из тех, мог сделать это? Да никто. Никто. Характерно, что у Льва Николаевича Толстого, в отце Сергии, желающий повторить этот подвиг, отец Сергий, да, он отрубает себе мизинец. Вот максимум, на что способен человек, тоже плохо, тоже страшно. Но какие уж там руки, там, он говорит, если тебя соблазняет глаз, вырви его, если тебя соблазняет рука, отруби ее. Никто не способен. Никто не способен. Это нормально. Это нормально, потому что на самом деле это надо для победы над грехом, но это все сделает за нас Иисус. Мы не должны этого, мы не можем этого сделать и не должны это делать, это будет нарочито. Он сделал это для нас, потому что то, что невозможно человеку, возможно Богу. В другом месте он говорит. Сейчас я перейду к Нагорной проповеди, но это место тоже очень важное, и о нем тоже обязательно надо сказать. Это беседа Христа с... Понимаете, вот это все те евангельские сюжеты, которые обязательны, которые были включены в текст, без них нельзя. Христа спрашивает богатый юноша, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус отвечает абсолютно, как сказал бы любой средней руки саддукей или фарисей. А говорит, как соблюдай заповеди. А говорит, какие заповеди? Ну, говорит, какие-то там, не укради, не прелюбодействуй. Все это я, говорит, сохранил от юности моей. Взглянув на него, он, Иисус, полюбил его. То есть, понимаете, вот тот, кто соблюдает заповедь, тот, кто старается, он достоин любви. Ну, говорит, если уж тогда хочешь быть совершенным, совершенным, тогда, говорит, продай свое имущество, раздай нищим и следуй за мной. То есть откажись от всего земного. И юноша отошел, потому что он был очень богат, отошел в огорчение. Не хотел продавать. Мало кто захочет продавать свое имущество. И ученики тогда, и Иисус говорит, воистину вам говорю, как трудно войти в Царствие Божие человеку. Легче, говорит, верблюду войти в ворота, вот эти, в игольные уши. Как говорят, это были ворота в Иерусалиме, очень низкие, и бедные верблюды должны были, они на коленях, их протаскивали через эти ворота, ну не знаю. Но в любом случае говорит, что легче верблюду пройти через игольные уши, чем богатому войти в Царствие Божие. И ученики ужаснулись. Ужаснулись. Вроде бы так очень приятно, как социальное учение, бедные спасутся, богатые погибнут. Прямо ура, социализм. Нет, ученики, сами будучи людьми бедными, они ужаснулись. Потому что не понимают, что это, ну что же это такое, так не может быть. И что говорит дальше Христос? Воистину говорю, надеющимся на богатство. Надеющимся на богатство нельзя спастись. Богатому можно. Но надеющемуся на богатство, как средство спасения, спастись нельзя. И говорит, то, что невозможно, а кто же, говорит, может спастись? То, что невозможно людям, возможно Богу. Слова эти, опять же, намного более глубокие, чем обычно понимают. Ну, понятно, Богу возможно все. В этом смысле Бог может спасти любого. Но это простое понимание. И я думаю, что Иисус имел в виду нечто более глубокое. Что человек, вот этот эмпирический человек, надеющийся на богатство, вот обычный человек в Иерусалиме, даже хороший, который соблюдает заповеди, который достоин любви, он спастись не может, потому что в нем он уже отрекся от, Христа, от Бога в Адаме и вот это грехопадение в нем. Но Богу возможно, стань Сыном Божьим снова, соединись с Богом снова, и ты спасешься. И ты спасешься. И вот, собственно говоря, ради этого приходит Христос. И он произносит то, что называется Нагорная проповедь. Он говорит, что приблизилось Царствие Божие. Приблизилось, вот постоянно говорит Иоанн Предтеча, что он говорит, Христос, приблизилось Царствие Божие. Что такое Царствие Божие? Понимаете, Басилея Тии. То есть, есть царство персидское, царство римское, царство Божие. Где оно? Что, на небе? Нет. Христос много раз говорит, что царство Божие внутри вас есть. То есть, это ваше отношение к Богу. Кто в вас царит? Вас царит сатана, вас царит вы сами, ваш эгоизм, ну, по сути говоря, тот же сатана, только в смягченной форме, или в вас царит Бог? И решение, кто в вас царит, принимаете вы, только вы, только вы. И тогда Царствие Божие приблизилось, что оно теперь, вы можете стать гражданином Царствия Божьего, вы можете принять это решение. Раньше вы не могли принять это решение, практически плененные грехом. Все попытки Бога спасти мир до Христа не получались. А теперь оно приблизилось, но поскольку Христос еще жив, он не говорит, что оно стало, что оно уже тут. Вот, оно будет после его смерти. Но готовя, и пока он говорит, он учит нас, вот когда его спрашивают ученики, как научи нас молиться, он же говорит, да будет, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое на земле, как на небе. Чтобы на земле царил Бог. Вот о чем он говорит, должны просить его ученики. О том, чтобы на земле, и он сам, чтобы на земле царил Бог. Не на земле, как вот царит президент там, или парламент, а царил в наших сердцах. Потому что если власть светская, которая претендует на то, что она власть над нашими умами, причем не только в диктатурах, но и даже в демократиях, политик всегда хочет быть законодателем дум и воль, правителем воль. А здесь другое, ты сам выбираешь, какой ты партии, каких ты врат, какой ты экклесии, ты сам выбираешь. И этот выбор уже возможен, приблизилось Царство Божие. Поэтому им просят христиане, да будет царство, да придет царствие твое на земле, как оно есть уже на небе. И дальше он говорит эту Нагорную проповедь, которая объясняет параметры царствия. Эти параметры странные, совсем необычные. Во чем-то они перекликаются, конечно, с кумранитами. До того, как мы узнали о кумранитах, мы вообще думали, что это совсем все, вот се творю все новое. Нет, конечно, это было. Но новое здесь то, что выбрано в тебе. Ты сам принимаешь решение, с кем ты. Ты не предызбран к спасению или гибели, а ты предызбран к свободе. А в свободе ты сам выбираешь. И посмотрим эти заповеди. Блаженны нищие духом, ибо в них есть Царство Небесное. То есть те, кто стали нищими посредством духа, здесь использовано формула, аналогичная, дом срубленный топором, нищие духом, нищие, ставшие таковыми из-за духа, ибо ваше есть Царство Небесное. Интересно, что эти слова Матфея Лука не понял и слово духом опустил. Оно в русском переводе есть, но в греческом тексте его нет. Вот, в русском решили для простоты его дать. А в греческом его нет, в 6.20 у Луки. То есть Лука написал: блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное. То есть это некий такой социальный подход. Да, вот вы здесь бедные, там будете богаты. А Матфей предлагает деятельный подход. Если вы стали нищими, то есть если вы отказали, вот то, что он предлагал этому богатому юноше, вот это, и ваше есть Царство Небесное. То есть когда вы могли бы быть богатым, но не стали им. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Почему? Что хорошего в плачущих? Но интересно, что в Евангелии вот несколько раз кажется, что Христос чуть-чуть улыбнулся, но ни разу не сказано, что он смеялся. А то, что он плакал, сказано несколько раз. Дело в том, что в жизни на самом деле не до смеха. Не до смеха. Да? Потому что вот этот мир лукавый и прелюбодейный, вот он тут. И ты на каждом шагу видишь это невероятное горе. Горе и от объективных обстоятельств жизни, болезни, там, стихийные бедствия, войны. И горе просто от безумного гнусности человеческой. Люди друг другу, да что люди? Я проводил эксперимент на морских свинках. Две морские свинки, помещенные в одну клетку, ненавидят друг друга. И та, которая посильнее, всячески удручает ту, которая послабее. А потом та, которая посильнее, состарилась первой. И та, которая послабее, взяла над ней полный реванш. И кусала ее, и отогоняла. Да что морские свинки, так ведут себя и две моих черепахи. Которая посильнее наестся и ложится на еду, и другую не пускает. Дорогие друзья, поэтому, как говорится, нам остается только плакать. Почему мы утешимся? Да потому что вот это зло закончится. Мир лежит во зле, но это зло закончится. И правильное отношение – это жалость к миру. Жалость к миру, которую, кстати, Христос являл постоянно. Ведь он же исцелил вот этого сына Наинской вдовы, воскресил сына Наинской вдовы не потому, что ему надо было произвести эффект. Ему было просто ее жалко, он сжалился над ней, прямо сказано в Евангелии, он сжалился над ней. А вспомните эту замечательную историю когда Христос совершил во взрослом возрасте единственное заграничное путешествие. Нет, не в Кашмир. Он отправился в соседний Ливан, в Сирофиникию. И в Сирофиникии ему встретилась женщина сирофиникиянка, естественно, у которой была, видимо, больная эпилепсия, бесноватая дочь. И она просит его исцелить дочь, но она знает, что он великий целитель. Она не еврейка. Он говорит, и это в Матфее, один из тех двух случаев, когда Христос говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Хорошо ли, она просит, ученики говорят, слушай, исцели, она орет за нами, те же что стоит. Хорошо ли, говорит, взять хлеб у детей и бросить его псам? Это шовинист какой-то, понимаете? То есть это сирофиникинка, ее дочка больна, они собаки. Вот так же можно понять, да? И так, наверное, оно есть. Он говорит ей, эти слова ей. Другая бы женщина сказала бы, понятно, что бы она сказала, даже не хочу повторять. Но эта несчастная мать, которая, видимо, уже нет до того, чтобы брониться, она говорит, причем русский перевод не дает всей красоты текста. А на самом деле она говорит все время в уменьшительно-ласкательных выражениях, в отличие от Христа. Он говорит о псах, собаках. Он говорит, Господи, и песики. Песики едят крошки, которые падают со стола господ их. То есть она признает, что Иисус и евреи – господа, что она слуга, что она песик. Да, она на все готова пойти. И он жалился над ней и исцелил ее дочь. Вот за эти, говорит, слова «твоя дочь здорова». То есть, понимаете, опять же, человек проявил смирение, и тут же в ответ проявилась любовь. И так все время. То есть, жалость к миру. Мир лежит во зле, но его надо жалеть. Это мы часто не понимаем. Мы до сих пор полны ненависти, и иногда праведной ненависти, праведного гнева. Понимаете, и это, но тем не менее... Единственное, что побеждает зло мира, это не гнев. Не гнев побеждает жалость. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Следующее, тоже очень важная вещь. Кто такие кроткие? Кроткие – это те, кто боятся другому причинить что-то плохое. Те, кто готовы скорее сами страдать, чем принудить страдать других. Это древняя истина, известная. В ней нет ничего нового. Но это то, что люди не соблюдают. Потому что когда каждый отжимает у другого кусок дачного участка или полуостров, или что-то еще, он всегда ищет своего. Своего. А кроткий, он скорее готов пожертвовать. И вот именно тот, кто готов пожертвовать другому, он побеждает, и он достигает Царствия Небесного. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Лука, опять же, наш социальный греческий евангелист, опускает слово «правда», «дикаоте», опускает это слово. И получается, что блаженны голодные и жаждущие, ибо они насытятся. В этом тоже есть своя правда, но речь идет тогда о просто бедных людях. А Матфей говорит о жажде и о лжбе правды. И он вспоминает слова пророка. Уже наступит время, говорит пророк, когда будут жаждать не воды и алкать не хлеба, а будут жаждать и алкать Слова Божьего. Вот, а Слово Божье – это и есть правда. И поэтому блаженны, кто ищут правды. Правды. Насытиться. И интересно, что опять же в это трагические минуты перед суда и перед смертью, Пилат задает же Христу единственный философский вопрос Евангелия. Что есть истина? Что есть истина? То есть он задает его иронически, безусловно, потому что он, Христос ему говорит, я пришел на то, чтобы свидетельствовать об истине. Вот жаждущие правды, а он пришел свидетельствовать об истине. Какой истине? Истине, что достигло нас Царство Божие. Что теперь тот, кто жаждет правды, входит в него. И в этом смысле Пилат задает вопрос иронически, но ответ-то вполне серьезный. Вполне серьезный. Правда – это Бог. Правда – Слово Божьего. И не случайно в Апокалипсисе слово «правда» становится образом главного оружия Божьего. Вот что такое правда. А кто такой отец правды? Это Бог, а отец лжи – сатана. Вот что такое правда и ложь. Вот цена всего этого. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Это старинный принцип «милости хочу, а не жертвы». Милость возвышается над судом. Что такое милость? Милость – это когда ты, когда вот некто виновен, как эта женщина, взятая в прелюбодеянии. Она виновна. Ее, конечно, полагается побить камнями, но Иисус проявляет к ней милость. И в этом и это знак того, что мы все должны друг другу проявлять милость, потому что мы все повинны. Мы все, как эти иудеи, если подумаем серьезно, увидим, что каждого из нас на самом деле неплохо побить камнями, хотя бы немножко. Вот. Есть за что главное. И поэтому милость совершенно естественна. А суд без милости, не оказавшему милости. А если суд без милости, куда же мы все денемся-то? Вот. Причем интересно, что уже потом в посланиях апостолов апостол Павел будет говорить, что я вот не могу так подставить правую щеку, когда бьют по левой. К стыду моему говорю, мне на это не хватает сил. Вот он нашелся честно это сказать. Понимаете? То есть он знает свой грех. Я, говорит, изверг, я некий изверг, говорит он себе. Это один из величайших апостолов. Да? Но большинство людей себя извергами не считает, и поэтому и милости другим не оказывает. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но опять же, это знаменитое учение о сердце, что изнутри из сердца человека выходят злые помыслы, всякая гадость. Не то оскверняет, что входит в человека, а то, что выходит из него, это из сердца. Поэтому чистота сердца так важна, древняя, египетская еще. Блаженны миротворцы, ибо они наречены сынами Божьими. О, это очень важные слова. Как я говорил, что, понимаете, есть даже морские свинки, цапаются, то что же мы от людей хотим? Постоянно идут войны. Если так глубоко покопать, так за что идут эти войны? За что люди убивают друг друга? Зачем они испытывают друг на друге новейшие виды оружия? Зачем? Поэтому тот, кто стремится вместо войны учредить мир, он сын Божий. Потому что Бог проливает свой свет и свой благодатный дождь и на правых, и на неправых, и на злых, и на добрых. Он всем все дает. И тот, кто старается установить мир, а не сказать «ты прав, ты виноват», и тем самым породить новую войну, он Сын Божий. Опять же, очень важный. Ну и, наконец, блаженно изгнанные правды ради, ибо ваше есть Царство Небесное. Изгнание, лишение Родины. Сейчас это не так часто применяющиеся наказания, кто там того же Александра Исаевича изгнали, или Страповича изгнали с Вишневской. Вот, лишили гражданства советского. Но в античности это было обычное наказание. Оно считалось самым тяжелым после смертной казни. Потому что человек, Родина – это все. Понимаете, Родина – это законы, это могилы предков, это участие в народном собрании. Народней ты человек, а там ты метек, там ты никто, там ты случайный прохожий. И тебя изгоняют за правду. То есть этот мир, лежащий во зле, тебя изгоняет за правду. Если тебя изгоняют за дело, это совершенно другой разговор. А если тебя изгоняют за правду, то твое Царствие Божие. Ты гражданин другого града, и он открывается перед тобой. И поэтому вы соль земли, говорит он своим ученикам, вы соль земли. И не только ученикам, он говорит всем. Люди – соль земли. Человек – это суть тварного мира, суть всего тварного мира. И если человек потерял свое человеческое, то есть свое божественное достоинство, то, говорит, зачем ты нужен? Тебя выбрасывают вовне, тебя ты никому не нужен. Вот этот невероятный принцип. То есть ты должен быть на высоте вот этих принципов самопожертвования. Никого нет такого. Ни апостол Павел, ну что греха таить? Вот все, разве мы можем? И вот смысл всего земного пути Спасителя в том, что он в себе явил адекватность этой проповеди. Потому что не тот человек хорош, кто проповедует, а тот человек хорош, кто осуществляет проповедь. И вот он осуществил. Вот эти 3,5 года, которые описаны в Евангелии, которые действительно есть волевое действие Христа, с точки зрения составителей Евангелия, это все, это не мудрое учение. Там есть элементы, как я вам говорил, мудрого учения, но их никто не понимал. А это осуществление этих принципов. Вот те самые принципы, которые говорит он в самом начале, когда он только вышел на проповедь, в Нагорной проповеди, эти принципы он осуществил всей своей жизнью и своей смертью. И вот это самое важное. Значит, благая весть в том, что нашелся человек, который осуществил. Или, как помните, говорил один из пророков, нашелся тот, кто встал в пролом стены. И не просто встал в пролом стены, а защитил народ города, спас народ города. Этим городом является весь мир. И в заключение вот этого как бы земного образа Христа я позволю себе прочесть важнейший текст. Текст, который является, если угодно, это глава глав. Это вот главное, что есть во всем Евангелии. Это, я прочту эту главу, это 17 глава Евангелия от Иоанна, так называемая первосвятительская проповедь Христа. В нем квинтэссенция всей сути веры, которую дает Христос на земле. Суть веры. Она не случайно в Евангелии от Иоанна, самым глубоком и мистическом. И она дается в самый драматический момент перед седером, пасхальным седером, перед Тайной вечерей и перед смертью. Перед смертью. И вдумываясь в эти слова, мы с вами таким образом понимаем, собственно говоря, цель Христа. Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. То есть, всякой плотью. Он дал жизнь не над какими-то отдельными учениками, над всеми. Всему Иисус дает вечную жизнь. А вечная жизнь что такое? Нет иной вечной жизни. Это судукеи смеялись, как там будете делить одну жену всемиром. А нет иной вечной жизни, как жизни Бога. Только Бог вечен. Вечен. И, соответственно, человек возвращается в свое божественное естество. Потом мы посмотрим, как на соборах богословы будут это объяснять, дефинировать. Здесь, конечно, ничего этого нет. Здесь только вот эти тезисы. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Значит, знать – это значит быть одно. Познать – значит соединиться. Знать – это не есть отвлеченное знание. Это знание, которое дается только единством. Познать Бога можно, только соединившись с Ним. Вне Бога ты его не познаешь, его для тебя не будет. Он для тебя будет набор мертвых формул, не более того. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. То есть человек, не только Иисус, но любой человек во Христе может вернуться в полноту бытия Божьего и в славу Божию. И вот это я исполнил твою волю. И я поэтому прими меня обратно к себе и прославь. Значит, речь идет об исполнении воли Божьей. Не моя, но твоя воля да будет. То есть противоположная Еве и Адаму в грехопадении. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. То есть, вроде бы имя Божие знал любой еврей. Любой, абсолютно. Знал, но не произносил, считалось это нечестиво, произносил только в молитве. Вроде бы знали все, как что он открыл. Это всем известно. Но, да и что евреев, это все знали, и греки знали, и римляне знали, египтяне знали, и персы знали, Ахура Мазду, да? То есть все знали имя Божие, то или иное, но имя Божие. Вот, почему же открыл? Ну, потому что одно дело знать отвлеченным знанием, а другое дело знать как часть самого себя. Вот я открыл фактически путь к тому, чтобы быть с ним. И ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли их, и уразумели истину, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. То есть не о космосе. Мир, космос в данном случае по-гречески. Я молю о тех, кого ты мне дал. Ты мне дал. То есть те, кто добровольно пришли ко мне, они все мои. Каждый может прийти. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. То есть, во-первых, между сыном и отцом единство. Единство, они вместе. И в то же время Иисус прославился в людях. Не они прославились в нем, а он прославился в них. Вот в этих людях, которые сейчас отрекутся от него, но потом они будут вместе с ним. Ныне я к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть те, кто добровольно решили быть со Христом, они останутся в этом мире. Они не будут взяты, не будут уведены в пустыню, как вот ушли кумраниты. Они останутся в этом мире. Они все погибнут. Все апостолы, кроме апостола Иоанна Богослова, будут казнены. Очень много мучеников потом будет казнено. Очень многие будут гонимы, мучимы. Но за правду, за Слово Божие. Но ты их убереги от зла. Какое же зло? А какое же может быть большее зло, чем лишиться головы или быть распятым? Оказывается, зло-то другое. От зла, которое в них. От сатаны. Ты их убереги от этого. Они твои. Они уже без этого, как и Иисус. Без внутреннего зла. А внешнее зло, оно, да, оно неизбежно. Но его надо преодолеть. Надо претерпеть. И дальше идут слова. Я не о них только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будет все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую дал ты мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Вы видите, здесь идет постоянная идея единства, идея любви и идея царствия. Вот эти три идеи. Следовательно, подумайте. Вот евангелист Иоанн писал это Евангелие, видимо, в самом конце первого века. То есть, когда всякие уже было христианство, уже была первоначальная церковь, экклезия, собрание верных, думали одни одно, другие другое, и он утверждал этот важнейший принцип, ссылаясь на самого Иисуса. Он утверждал принцип, что вы и мы, то есть все люди, которые хотят быть со Христом, они в Боге навсегда. Там, где я, там и они да будут, то есть в Боге, в вечности. Христос ушел в вечность, ушел к Богу, ушел в инобытие, и они там да будут вечно, вечно. Идея, потрясающая идея единства. Я в них, они в тебе, да, вот идут эти слова. То есть все будет едино. Человек оказывается в этой первосвятительской молитве Христа, человек, который уверовал, оказывается уже частью Бога. То, что было разорвано и уничтожено грехопадением Адама, то побеждено. Побеждено. И человек вновь восстанавливает свое единство и, возможно, даже восстанавливает его в большей степени, чем это было при сотворении человека. Вот такой невероятный высокий принцип, такая невероятно высокая планка. Она дается человеку. Но в чем здесь как бы проблема и тайна? Первое творение было вне воли человека. Человек не хотел быть сотворенным, его просто не было. Он был сотворен из персти земной и духа, так полагает Библия. Иисус был сотворен по воле Девы Марии и по своей воле, конечно, как Логос, он вошел в нее. То есть здесь уже имеется волевой факт. И поэтому в мире как бы зафиксированы два города, два лагеря, две экклезии, два собрания. Собрание тех, кто хочет быть с Богом и Христом, и собрание тех, кто не хочет быть с Ним. Или, может быть, и хочет, но ничего не делает для этого абсолютно. Вот, потому что на самом деле надо много делать. Вот это заповеди блаженства, они говорят о том, что надо много делать. И теперь это не перерождение мира, а открытие возможности войти в другой мир. Внешний мир тот же самый, но в нем уже есть два пространства. Пространство Царства Божьего и пространство царства сатаны. И каждый сам выбирает, в каком пространстве он находится и с каким хозяином он живет. Потому что, как вы помните, нельзя служить двум господам. Нельзя служить Богу и ну, в данном случае мамоне, богатству, сатане, эгоизму нельзя. Или то, или другое. Обязательно. Таким образом, сложнейший вопрос, как победить зло и сохранить свободу, и открыть человеку вновь возможность стать Сыном Божьим, этот вопрос Евангелие, как считает, решает. Христос эту возможность дает, но через себя. Он победил смерть, он победил сатану, он не соблазнился, в отличие от Адама, сатаной, и теперь вопрос только в том, как и плодами его победы воспользоваться каждому из тех, кто хочет ими воспользоваться, кто хочет быть с ним. Как это сделать? И это, конечно, и есть тайна экклезии, тайна собрания сынов Божьих. О ней-то мы и поговорим в феврале.
Большое спасибо. Работает, да? Большой. Да, вот да я задаю, да. Вопрос, знаете какой? Вопрос вот о предпосылках появления Христа в свете вашего вчерашнего высказывания о том, что Господь, в общем-то, довольно долгое время терпел некие поражения, да? И понимаете, да, вот с момента первого поражения, когда Адам как бы был искушен, вот, и до появления Христа, ну, или до первого пророчества, проходит очень много времени. Да. Вот, ну, грубо говоря, есть ли какие-то в источниках, да, указания на то, что же заставило Господа, в общем-то, задуматься или вот воплотить вот, эту вот, вот этот вот свой проект в жизнь?
Нет, ну, вы понимаете, естественно, таких указаний нет, но если мы внимательно читаем Библию, то есть книги Ветхого Завета, Танах, то мы видим, что Бог предпринимает постоянно попытки исправить человека, но без его согласия он этого сделать не может, а человек никогда согласия не дает. Он все время, то есть он дает-то вроде бы, конечно, ему хочется быть с Богом, но потом ломается, и все соскальзывает опять в обычное привычное свинство. Вот, раз за разом, раз за разом. И в сущности, та попытка, которая оказалась, говоря аристотелевым языком, финальной попыткой, последней, это вот воплощение Христа. Она дает совершенно другую форму. До этого все время пытались найти праведника, или праведную, создать праведный народ, создать праведную династию, там, найти праведника, от которого произойдет праведное сообщество. Сначала это уничтожение полное народа в потопе. Ну, я говорю, так учит Библия, то есть я не знаю, что так было на самом деле. Вот, потом это из всех народов создается новый народ из Авраама, да? Потом, значит, колено, только одно колено Израилево, Южное царство, потом Давидиды, и в конечном счете одна Дева Мария, которая говорит: «Я раба Господня, да будет тебе по слову твоему». Понимаете, вот ее эти слова, это уже значительная часть дела, потому что, как, ну, об этом я говорил на прошлой лекции, вы помните. Вот, остальное делает Иисус. Он безгрешен, он может, вот каждый из людей падших не может. То есть уже к этому времени становится совершенно ясно, что у человека воля коррумпирована настолько глубоко, что он не может победить зло. Адам мог пасть, но он не может встать, ну, грубо говоря, не может. И поэтому творится новое творение, делается новое творение, которое по-славянски звучит очень смешно, новая тварь, да? Новое творение, это Иисус, в котором нет греха опять. Как в Адаме до грехопадения. Нет греха. Вот. Но дальше зависит от него. И вот то, о чем я говорил на прошлой лекции, закончил на этой. Собственно говоря, все силы и сатанинские, и силы человеческие, тоже злые, они все были обращены на то, чтобы его столкнуть в эгоизм. в то, в чем пал Адам, во что сталкивают каждого из нас. Потому что других соблазнов нет. Если мы так серьезно разберемся, то единственный соблазн – это собственное эго. И это просто очень многообразно проявляется у людей. И вот удивительно то, ну удивительно как, вот это увидели составители евангельского канона, подчеркнули, что он не пал, не пал, не пал. Но он очень мог пасть. Он страдал всячески, но он не пал. Он не повторил грех падения Адама. А с точки зрения всего Нового Завета вполне мог бы повторить. И в этом величие Христа, что вот он сказал «нет». И раз, два, три, всю свою жизнь. Да. Да, да. Да.
Некой побуждающей силой, то есть, ну, ведь Господь создал собственную противоположность, да?
Какую?
Лукавого.
Он не создал его лукавым. Это другой разговор. Но я читал лекции по Ветхому Завету. Никого лукавым не создали. Это с точки зрения кумранитов, да. Вот Исеи считали, что Бог создал добро и зло. С точки зрения Библии, ортодоксальной, Бог не мог создать зла, потому что Бог есть добро, он мог создать только добро. То есть ангел света, Люцифер, сам выбрал зло. Он также свободно выбрал зло.
Да, но я имею в виду вот с точки зрения теологии, да, Господу не проще, вот как объясняет теология,
да.
как объясняет наука, да,
да.
Теология я имею в виду,
да.
Не проще ли Господу было просто избавиться от того же Люцифера? И не нужно было бы вообще ничего, и никто бы никого не искушал.
А как же принцип свободы? Как же принцип свободы? Человек свободен, и, видимо, духи тоже свободны. Они же ждут конца мира. До конца мира их никто, даже Господь пожалел духов. Он, когда они говорят, что ты нас выгнал, ну, пусти нас в стадо свиней. Он говорит, пожалуйста, идите в стадо свиней. Понимаете? То есть он не сказал им, там, не посылай, говорит, нас в бездну, там в бездне плохо. Ну, идите в стадо свиней, если вы хотите. Вот, то есть свобода-то остается. Вот в этом, вот это самое главное. Если это непонятно, значит, непонятно ничего. Бог не властвует над человеческой свободой. И над свободой духа, видимо, тоже. Просто о духах у нас ничего не говорится в Писании, поэтому можно только догадываться. Но, видимо, тоже не властвует. Человек свободен, он сам может себя привести к концу, как Иуда привел, да? Вот. Человек может умереть, смертный человек. Но пока он жив, он свободен. Каждый абсолютно свободен. Поэтому Бог не говорит человеку «нет». И если бы он говорил бы «нет», то не было бы ни злыдней, ни тиранов семейных и национальных. Понимаете, ничего бы не было. Вот. Поэтому человек остается свободным. Но за свою свободу он, естественно, дает полный отчет. Да, пожалуйста.
Андрей Борисович, спасибо большое за лекцию. Возникло тут пару вопросов, хотел уточнить. Ну, во-первых, вы сказали про меру. О том, что то, что написано в Новом Завете, это то есть что-то должен сделать человек, а что-то должен сделать за него Бог. Там те вещи, которые он не может сделать, потому что он просто человек. И, собственно, в общем-то, это мера, и хотелось бы понять, вот та мера того, что должен сделать человек. А исходя из этого вопроса, вот там, допустим, но огромное количество христиан являются протестантами. И там, исходя даже из там, Макса Вебера, который писал об этике протестантизма, ну, где оправдывается, в общем-то, и богатство, про которое вы только что говорили, как мамона, да, и успех, и деньги. Является ли это то, что не должен уже делать человек, заботиться об этих вопросах, а просто жить и работать, так сказать, и зарабатывать во себе на жизнь?
Нет, об этом не говорится ведь, не говорится о том, чтобы вы не зарабатывали себе на жизнь. Говорится совершенно о другом, что мир строится жертвой. Жертвой. Кстати, в протестантском мире жертва очень развита. Очень развита. Вот это всяческое милосердие, всяческие фонды, помощь. Это же на процентов 70 как раз протестантский мир. Мир стоит на жертве. На жертве, понимаете? Поэтому не то важно, что ты, чем ты владеешь, а важно то, как ты к этому относишься. И вот так строилось 2000 лет назад вот это христиан, ну и новозаветная мораль есть, новозаветная этика. Но мы еще многого не знаем, мы еще даже не говорили о том, как возникает церковь. С точки зрения, что такое церковь? Вот вы говорили, что это собрание, но как оно становится частью вот этого божественного мира? Это разговор следующей лекции. Понимаете, это не все так сразу. А до протестантов мы дойдем еще далеко не сразу.
А я понял, но в принципе, вот так, если вас спросить об этом, какого-то противоречия вы тут
нет,
не видите, да?
Нет, конечно, никакого Спасибо. Противоречия тут нет.
Андрей Борисович, спасибо за лекцию. Очень, очень интересно. Хотел спросить. Вот вы сказали, что фактически образуется два царства, два пространства. Как бы, вот одно остается за сатаной, другое за Богом. Но Иисус вот говорит, что царствие мое не от мира сего, да, и что не придет оно приметным образом.
Мир лежит в возле. Да. А мир лежит во зле.
То есть, да. Значит ли это, что христианство сосредотачивается только на духовной сфере и не, ну, как бы в социальную, в человеческую правду не...
Я понял ваш вопрос. Спасибо, Максим. Значит, вы понимаете, вообще Новый Завет, как и любое духовное учение, если возьмете, например, какой-нибудь Лао Цзы, увидеть то же самое в Дао Дэ Цзин, оно обязательно антиномично. Оно обязательно построено на внешних противоречиях. Потому что духовная реальность, которую пытается объяснить тот или иной создатель учения, она всегда больше этого мира, который действительно очень узок, лежит во зле и очень плосок. И поэтому есть, на первый взгляд, противоречивое суждение в Новом Завете. С одной стороны, бегите из этого мира развращенного, царство мое не от мира сего, а с другой стороны, так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного для спасения мира. Понимаете, речь идет, как всегда это предполагает, что вот некий человек спросит, объясни, как это так. И кто-то объяснит и скажет, что на самом деле два понимания мира. Одно дело этот эмпирический мир, который лежит во зле, которым действительно властвует, да, все, что в мире, дети, не любите мира, говорит евангелист Иоанн Богослов, не того, что в мире, потому что то, что в мире, это похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Если мы так подумаем, что действительно больше ничего и не осталось. Это же три искушения Христа, это три западни Велиара у кумранитов. То есть это одно, в общем-то, всем это известные вещи. А с другой стороны, поэтому из этого мира, мира падшего, Адама, надо уйти. Естественно, уйти не обязательно физически перемести в себя. Мы никуда так не уйдем, потому что если мы даже уйдем в монастырь, там мы найдем такой же мир с такими же склоками, конфликтами, скандалами, естественно. Еще более обидными, потому что вроде бы это все духовная такая среда. А надо уйти вот в мир Божий, который внутри нас есть. Царство Божие внутри вас есть. А с другой стороны, так возлюбил Бог мир. Бог возлюбил мир как свое творение, как то, что Он создал безгрешным, совершенным. И, как помните, сказал Владимир Лоски когда-то, Бог пошел на неслыханный риск, создав другую свободу, кроме своей свободы. Это свобода человека, может быть, и духов, скорее всего, и духов. Вот. И вот этот мир свободного человека, о духах мы говорить не будем, этот мир свободного человека он возлюбил, и он вернул человеку свободу. Он фактически вернул человеку свободу. Вот. Свободу выбора. Он не отнял эту свободу, он вернул эту свободу. Поэтому не уходить из мира, но преображать мир, как и Адам был сначала призван, до того, как он пал, он должен был возделывать рай, он должен был его преображать, делать его все более и более прекрасным, потому что он содеятель Божий. Вот. То же самое, собственно говоря, с точки зрения Нового Завета и христианства должен делать человек. Он должен в этом мире выполнять ту же функцию, которую выполнил Иисус, то есть воссоздание правды на месте лжи, утверждать собой Нагорную проповедь. Но сам он этого сделать не сможет. И здесь поэтому очень важен был подвиг Христа, который открывает эту возможность и дает ей силу. А как он и дает, это большой разговор. Опять же, я возвращаюсь к тому, что для этого будет, как я рад вам сообщить, следующая лекция. Вот. Ну что, мои дорогие друзья, я чувствую, что вас зовут домашние к себе, вот, и стакан чая на кухне никому не помешает. Что? Конечно. Вот. Ну, спасибо огромное.